Дальше, по части улыбок, все пошло совсем как у Листа. Быстро, очень быстро, гораздо быстрее, быстро, как только возможно, и даже еще быстрее. Прощались новые знакомые так, словно не чаяли друг в друге души. «Фуражечку милицейскую не забудьте», — говорил Александр Иванович. «Она на столе осталась».
«Не ешьте на ночь сырых помидоров», — советовал Остап, — «чтобы не причинить вреда желудку».
«Всего хорошего», — говорил Корейка, радостно откланиваясь и шаркая ножкой.
«До свидания».
«До свидания», — ответствовал Остап. «Интересный вы человек, все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем и на свободе». И все еще, неся на лице ненужную улыбку, великий комбинатор выскочил на улицу. Несколько кварталов он прошел скорым шагом, позабыв о том, что на голове его сидит официальная фуражка с гербом города Киева, совершенно неуместным в городе Черноморске. И только очутившись в толпе почтенных стариков, гомонивших напротив крытой веранды нарпитовской столовой номер 68, он опомнился и принялся спокойно взвешивать шансы. Пока он предавался своим размышлениям, рассеянно прогуливаясь взад и вперед, старики продолжали заниматься ежедневным своим делом. Это были странные и смешные в наше время люди. Почти все они были в белых пикейных жилетах и в соломенных шляпах канотье. Некоторые носили даже шляпы из потемневшей панамской соломы. И уж, конечно, все были в пожелтевших, крахмальных воротничках, откуда поднимались волосатые куриные шеи. Здесь, у столовой номер 68, где раньше помещалось прославленное кафе «Флорида», собирались обломки довоенного коммерческого Черноморска. Маклера, оставшиеся без своих контор, комиссионеры, увядшие по случаю отсутствия комиссии, хлебные агенты, выжившие из ума бухгалтеры и другая шушера. Когда-то они собирались здесь для совершения сделок. Сейчас же их тянули сюда на солнечный угол долголетняя привычка и необходимость почесать старые языки. Они ежедневно прочитывали «Московскую правду», местную прессу они не уважали, и все, что бы ни происходило на свете, старики рассматривали как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом. Когда-то, лет 100 тому назад, Черноморск был действительно вольным городом. Это было так весело и доходно, что легенда о Порто-Франко до сих пор еще бросала золотой блеск на светлый угол у кафе «Флорида». «Читали про конференцию по разоружению?» — обращался один пикейный жилет к другому пикейному жилету. «Выступление графа Бенкендорфа».
«Бенкендорф — это голова», — отвечал спрошенный жилет таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с графом.
«А вы читали, какую речь произнес Сноуден на собрании избирателей в Бирмингеме, этой цитадели консерваторов?»
«Ну, о чем говорить, Сноуден — это голова. Слушайте, Валиадис», — обращался он к третьему старику в Панаме, — «что вы скажете насчет Сноудена?»
«Я скажу вам откровенно, — отвечала Панама, — Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы».
И немало не смущаясь тем, что Сноуден ни за что на свете не позволил бы Валиадису влезть пальцем в свой рот, старик продолжал:
«Но что бы вы ни говорили, я вам скажу откровенно, Чандерлен все-таки тоже голова».
Пикейные жилеты поднимали плечи. Они не отрицали, что Чемберлен тоже голова. Но больше всего утешал их Бриан.
«Бриан, — говорили они с жаром, — вот это голова! Он со своим проектом «Пан Европы»!
Скажу вам откровенно, месье Фунт, — шептал Влядис, — все в порядке. Беннеш уже согласился на «Пан Европу», но знаете, при каком условии?»
Пикейные жилеты собрались поближе и вытянули куриные шеи.
«При условии, что Черноморск будет объявлен вольным городом». «Бенеш — это голова.
Ведь им же нужно сбывать кому-нибудь свои сельскохозяйственные орудия. Вот мы и будем покупать».
При этом сообщении глаза стариков блеснули. Им уже много лет хотелось покупать и продавать.
«Бриан — это голова», — сказали они, вздыхая. «Бенеш тоже голова».
Когда Остап очнулся от своих дум, он увидел, что его крепко держит за борт пиджака незнакомый старик в раздавленной соломенной шляпе с засаленной черной лентой. Прицепной галстук его съехал в сторону, и прямо на Остапа смотрела медная запонка.
«А я вам говорю, — кричал старик в ухо великому комбинатору, — что Макдональд на эту удочку не пойдет! Он не пойдет на эту удочку, слышите?»
Остап отодвинул рукой раскипятившегося старика и выбрался из толпы.
«Гувер — это голова!» — неслось ему вдогонку. «И Гинденбург — это голова!»
К этому времени Остап уже принял решение. Он перебрал в голове все 400 честных способов отъема денег, и хотя среди них имелись такие перлы, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в Крымскую войну корабля с грузом золота или большое масленичное гуляние в пользу узников капитала или концессии на снятие магазинных вывесок, ни один из них не подходил к данной ситуации.
И Остап придумал 401-й способ.
«Взять крепость неожиданно так и не удалось, — думал он, — придется начать правильную осаду. Самое главное установлено — деньги у подзащитного есть, и, судя по тому, что он, не моргнув, отказался от 10 000, деньги огромные. Итак, ввиду недоговоренности сторон, заседание продолжается». Он вернулся домой, купив по дороге твердую желтую папку с ботиночными тесемками. «Ну?» — спросили в один голос, истомленные желанием Балаганов и Паниковский. А Остап молча прошел к бамбуковому столику, положил перед собой папку и крупными буквами вывел надпись: «Дело Александра Ивановича Корейка. Начато 25 июня 1930 года, окончено год дня 1930 года». Из-за плеча Бендера на папку смотрели молочные братья. «Что там внутри?» — спросил любопытный Паниковский. «О-о-о», — сказал Остап, — «там внутри есть все. Пальмы, девушки, голубые экспрессы, синее море, белый пароход, малопоношенный смокинг, лакей-японец, собственный бильярд, платиновые зубы, целые носки, обеды на чистом животном масле и, главное, мои маленькие друзья, слава и власть, которую дают деньги». И он раскрыл перед изумленными антилоповцами пустую папку.